Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, это средатница, 30 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь вообще все, все вообще. Ну, в смысле, не все вообще, а вообще все, вот так вот. И моторы, конечно же, заводим. Алексей Кузнецов, Баб Дани, Сэм, Вась Куролес, Илья, Олег Мохов, доброе утро, приветствую. Пожарная охрана, победа во Вьетнаме, день победы во Вьетнаме. А кто победил во Вьетнаме-то, напомните, Алексей Кузнецов, я не помню. Кто? Мы победили во Вьетнаме. Ну а кто же? Еще же. Извините. Да, Саша Зом, доброе утро, Алексей 762-й. Еще что-то какой-то бедросы. Не знаю я, кто это. И доброе утро тоже очень хорошо. Всех с пятницей, доброго времени. Настоящая пятница, всем с настоящей неподдельной. И вот это все. Да, я согласен. Так работать. Пока законотворцы, законодатели думают, нужно ли нам дать нам, нужно ли четырехдневную рабочую неделю. Мы тестируем трехдневную рабочую неделю. В ТГ ничего это нет. Ну, это же ТГ, там все отваливается. Сейчас починю. Все починил, должно быть в ТГ. Теперь все, трансляция тоже должна быть в ТГ. Сергей Бахарь, Вадим Павлов здесь, Толя, Алексей Сафронов, Евгений, Роман, Дмитрий Точки, Сергей Надежда Шаховцова, Алексей Кузнецов тоже здесь, Баб Таня. И вот тоже хорошие, добрые, надежные люди в тележеньке. Как прошло вчера у вас? Как вы справились с этим городом? Как вы вняли, прислушались, не поехали? Ну, в смысле, уехали, наоборот, раньше с работы? Или попали вот в это во все, в праздничное? Погружаемся в мир красоты и сделали арт-коллаж с архитектурой. Так, нет, это не то. Новые пешеходные маршруты, комфортная среда, благоустроили территорию около станции метро. Это не то. Новую трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова планируем. Чего? Где? Ничего себе, я давно у вас там не был, на Сахарова. Это классно, классно. Отрезок длиной больше 2 километра пройдет по проспекту Академика Сахарова, улице Маши Порываевой, до станции метро Чистые пруды, площадь 3 вокзала. Ну да, правильно, правильно. Все в общественный транспорт. Там и так класс. Ничего, ну правда, не был. А я и не знал. А вы там как сейчас вообще поживаете на Сахарова? Потому что там и так-то вроде, ну как бы не то чтобы очень. Он не очень большой, но хороший. Хороший. Он небольшой, но хороший проспект. Теперь там у вас по центру трамваи будут ходить. Шикардос. И ремонт причем такой мощный. Вот, я перестал бывать в этом районе города. Вот красивое видео. Вот перестал в какой-то момент бывать, потому что так бывало каждый день. Вот рельсы укладывает. Вот Сергей Семенович стоит на фоне новых трамвайных путей. Вот что-то спаивают, вероятно, потому что видно раскаленное что-то. Вот идет Лексутов и Собянин. Вот они идут. Так видно, что идут. Вот карта строительства трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро. С другой стороны, это очень-очень правильно. Очень правильно. Правильно? Правильно. Потому что из всех видов городского транспорта, наземных видов, трамвай, пожалуй, один из самых прогнозируемых и один из самых точных. В том смысле, что, ну, если не случилось что-то на маршруте, если не случился кто-то на маршруте, который, вот кто-то, кто перекрыл движение, ну, рельсы, просто на рельсах стоит, то в итоге трамвай — это самое беспроблемное средство связи, средство транспортное, потому что ведь у нас движение по трамвайной линии запрещено, и даже если оно где-то кем-то в нарушении требований правил дорожного движения осуществляется, то этот человек быстренько оттуда, как только трамвай едет. Вот. И вообще физически трамвайные рельсы местами уже просто физически так ограждены, что ты туда и не въедешь вообще. И в этой связи, конечно, мощная история Чистопрудная. Здесь я Чистые пруды, Тургеневская и Сретенский бульвар. Три станции метро. Мощные три станции метро. И там тоже узловая ветка, узловая точка метрополитена на трех вокзалах. Правильно? Правильно. Это Комсомольская площадь. И в результате, как туда попасть? Ну вот, чтобы, ну, в смысле, если по земле, только по Сахарово, а там, извините, все стоит. И выделенки тоже часто стоят, потому что у нас такси. Вот. И таким образом трамвайчик чик-чик-чик-чик-чик раз доехал туда, потом обратно чик-чик-чик-чик-чик доехал. Вообще нужно посмотреть на трамвайную сеть и трамвайные маршруты времен, к примеру, я даже не знаю, времен, к примеру, Булгакова. Кава Булгакова. Времен, к примеру. Потому что, может, на Патрике снова трамвай пустить, а? На Патрике. Чтобы Аннушка, чтобы масло снова, чтобы... Не на Патрик. Посмотреть на исторические трамвайные маршруты и тоже их возобновить. Но не зря же люди делали же их живить. Не зря же, а? Да, трамвайные, да. Так, ну ладно, с этим с трамваем. Классно у вас там, классно. Я несколько раз за последнее время проезжал по Садовому вечером. Скажите, а как же... Это же ведь надо же будет перекрыть Садовое... А, нет, подождите, мне трамвайная история не нравится. Это значит, надо пересекать Садовая будет эта линия. Вы же ее под землей не пустите. Хотя надо было бы. В тоннельчик такой, под Садовым. И поэтому получается, что помимо всех прочих светофоров добавится еще один цикл для трамвая, как это на белорусской происходит. Да. Меня другое интересует. Ведь это же нужно будет перекрыть Садовое, чтобы монтировать рельсы. В какой-то момент нужно же будет перекрыть его полностью кольцо, правильно? Правильно. Так, ладно, давайте почитаем вообще, когда это случится. Отрезок 2 километра, Маша, хорошо. Соединит действующие трамвайные пути и в перспективе позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута, которые свяжут 19 районов Москвы. Потому что дальше от трех вокзалов же тоже в трамвай пошел. Туда в сторону Яузы и потом по Щелчку. От метро университет. До МЦД Новогиреево за счет объединения действующих маршрутов. Офигеть. От метро Чертановская до метрогородка. Пути создаем на обособленном полотне, отделяем разметкой от проезжей части, чтобы автомобили не пересекались с движением трамвая. Встретили, применяя технологию бесшовной укладки путей для тихого плавного хода. Все, трамвайная, 2 миллиона жителей юго-запада. Когда? Один из самых популярных видов. Расширяем, восстанавливаем. 100%, да? В планах до 30-го года реконструкция 4 депо. Что я говорил? Реконструкция 4 депо. 4 депо — это значит куча новых маршрутов, правильно? Все это будет. Когда сделают, непонятно. Ничего не говорят, когда сделают. Ну ладно. Рисорис, доброе утро. Южному Уралу, там 7 градусов выше 0 сейчас. Андрей Скорпион. К нам в Подольский район привозили ранитых вьетнамцев. С их вьетнамской войны. Они восстанавливались, проходили практику на заводе железобетонных конструкций и уже никуда не уезжали, правильно, Николай? Потому что, естественно, на заводе железобетонных конструкций примерно в 1500 тысяч раз лучше, чем во Вьетнаме на войне. Правильно? И даже... Вьетнамцы не слушают сейчас. Я так слышу. И даже, наверное, лучше, чем просто во Вьетнаме. Даже если не на войне. Ну что ты там... Джунгли... Подземные какие-то кротовые норы все. А здесь железобетонные конструкции, обед, котлета, капуста тушеная с сосиской и морковкой, профилакторий, велосипедные прогулки. Русские женщины добрые. А? Вот это не то, что вьетнамка бьет его постоянно. в корейском Тауне плюс 17. Ольга Оспина по каналу. Оспина, я бы сменил фамилию. CBS сообщает, что в корейском Тауне плюс 17. Мигрант из Корея Таун, доброе утро, очень хорошо. У нас тоже плюс 6. Сейчас я посмотрю, обновлю. Слышите, кстати? Поскрипывало. Это тоже трамвай у нас. Везде трамвай. Куда ни посмотришь, везде трамвай. В конечном итоге трамвай захватит мир. Плюс 7 сейчас у нас. Вчера было в это время плюс 6. Постепенно, по чуть-чуть, по градусу. Но температура отвоевывает свое весеннее что-то. Пасмурно, но ощущается как плюс 3. Но хорошо пасмурно. Так пасмурно, что в просветы между этими свинцовыми тучами иногда видно синее небо. И тогда на душе становится приятно. И как бы каждый раз, когда видишь кусочек синего неба, думаешь, ничего. Вообще днем сегодня плюс 9. Как будто без осадков. Просто облачно, но без осадков. Зато завтра с осадками, причем такими мощными. А в пятницу, 2 мая, написано «Дождь со снегом». Вы простите меня, но так написано. Что я могу сделать? Написанному, как известно, верить. Плюс 9 днем, но дождь со снегом, потому что утром 3. Потом в субботу 3 мая 11, в воскресенье 4 мая 13. Но все это время дожди. Может, даже со снегом. Ну, 2 мая со снегом, потому что утром очень холодно. Вот. Потом тоже дожди. Всю неделю следующую дожди. И есть вероятность, что где-то к 10-11 мая дожди закончатся. Но потом они снова начнутся. И снова дожди. Я не понял, у нас, в смысле, вот так теперь, да, начинается? Теперь вот муссон, сезон закончился, а потом муссон в сезон, потом немножечко, там, 2-3 недели солнышко, и снова уже осень и зима, правильно? Я понимаю. Нынешний наш климат, вот это, что, о чем нам говорит вот это все? Дожди, 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 дожди. Поэтому попробуйте не мариновать мясо. Не мариновать. Вот не замаринуете, точно дожди прекратятся. А как только начнете готовиться к шашлыкам, вот ко всему, и все, кранты, все пропадет, все, ничего не будет. Ну, никакой погоды не будет вообще.
Люк, я твой отец.
Он так не говорил, он говорит, нет, Люк, я твой отец. Вот так. Вы же помните, да, что сегодня пятница? Ну, как бы среда, но как бы и пятница. Финальный рабочий день этой недели.
Always under control, but the longest hour you'll ever do life are the ones.
Нет, Люк, я твой отец.
Движение.
Хороший, хороший. Как раз утренняя нежность. Да, это про нежность было. Так, что там по движению? Да никого нет в городе, все же. Все, кто вчера оставались, они оставались только для того, чтобы посмотреть на репетицию парада очередной, правильно? Все, теперь уехали. Тем обиднее сейчас, наверное, правда же, стоять на Нижегородке, Рязанский проспект, на пересечении с Луховицкой улицей в дорожно-транспортном происшествии в левом ряду. Спрашиваю я вас, два несчастья встретились там, понимаете? Обалдеть, сколько дорожных работ везде. Везде. Профсоюзка от Новых Черемушек до Академической. Четыре зоны дорожных работ. Четыре. Рядом идет... Что это рядом идет? Ленинский... Ну, там нормально, там метро и все. Это понятно. Вообще везде все так... Господи. Хорошо-то как? Так и пожить бы, когда вот закончится это все. Одна мечта, ни о чем больше не хочешь. Одна мечта, чтобы однажды закончились все ремонты вот эти вот. Закончились все ремонты. И чуть-чуть немножечко пожить как-то, капельку. Немного, капелюшечку, совсем просто. Но посчитать, если, ну, сотни зон. С другой стороны, это признак жизни. Это признак жизни города, признак того, что, ну, вот, живет город, все нормально. Так, что еще у нас? Да все, у нас больше все. Щелчок только останавливается перед Восточным, ну, в Восточном там из-за светофора. Ну, и Злобни в Шереметьево тоже так, ну, уже так немножко. Вот, а в остальном пока движение есть.
Моторы.
Но если вы думаете иначе, и у вас есть аргументы думать иначе, тогда, пожалуйста, говорит МСК-бот, киньте весточку киньте про то, что там у вас происходит. 7373948, это телефон, чтобы позвонить. Специально заморочился, пришел с регистратором. Вот. Ну ладно, не специально пришел, он отвалился. Все, присоска уже никакая. Не знаю, что делать. Крепление для регистратора уникальное, что он такой вешается на него. А присоска на этом креплении. Как присоску оживить? Сейчас вы начнете мне кипяточком прокипятить. В общем, присоска, все, кранты. И отпал уже регистратор в очередной раз. Пришел, холодно на улице, видите, как? И он такой... отвалился. Я думаю, хорошо, это знак. Значит, возьму с собой на работу его, ну, сюда, и подключу к компьютеру, и для того, чтобы скачать быстренько видосик. Потому что вчера была милота. Не волнуйтесь, если вы сейчас не подключены к вселенскому вещательному центру, где радио можно смотреть. Да, у нас такая история, что радио можно смотреть. Радио говорит МСК. Если в телеге. Радио говорит МСК. А еще в ВКонтакте, в нашей группе социальной, тоже идет трансляция. Не волнуйтесь, я потом вырежу этот фрагментец и в свою телегу закину. Щукин и все. Так называется телеграм-канал тоже. Вот, заходите, пожалуйста, там вообще все, как свидетельствует название. Об этом именно. Но вчера я увидел абсолютную милоту. Просто. Вот детская непосредственность с детской, как это сказать, это не исполнительность, вот этим, кстати, ну, вы знаете, да, вы помните этот эксперимент? В пятницу можно же про обезьян говорить? Ну, вообще про кино можно говорить, про обезьян, про что? Или что? Или вы думаете, что сейчас аналитика по автомобильному рынку пойдет? Мы должны сейчас аналитикой заниматься трендов и... Про то, что больше привозить стали оттуда автомобилей. Оттуда параллельно. А потом жаловаться будут на то, что, оказывается, доначислили налоги, доначислили утиль, а потом еще что-то замкнуло, пошел жаловаться в представительство, а в представительстве аргументированно сказали тебе, что, дружище, ты где тачку покупал? А ты такой, ну, мне это самое через это, потом туда, потом в Казахстан, потом все. Вот в Казахстан и поезжай, жалуйся. Чего ты? Вот, пожалуйста, приходи официально, покупай, и тогда официально мы гарантируемся. Вот. Или вы об этом хотите, я не понимаю, говорить? Что? Тут все уже понятно. В общем, про обезьян. Помните этот опыт, когда нужно было сложную головоломку решать. Стеклянный ящик с разными крышечками, дверцами такими, которые надо отпирать. И человек учит обезьянку маленькую, как добраться до вкусности. Там лежит вкусность. Вот. И он делает одно лишнее движение всегда. В тот момент, когда нужно открыть дверцу, вместо того, чтобы просто открыть, он берет палочку и стучит палочкой по дверце. Вот. И потом только открывает. Оно ненужное для того, чтобы открыть дверцу. И обезьяны через какое-то время, маленькие обезьяныши, через какое-то время поняли, что это ненужное действие. Палочкой можно не стучать. И перестали стучать палочкой. А тот же эксперимент на человеческом детеныше был проведен. И человеческие детеныши постоянно брали исполнительно хорошую палочку, стучали и потом только открывали. Безропотно все это делали. С одной стороны, кажется, что обезьяны более креативны, и они такие сообразительные, все раз вычислили. Но с другой стороны, с точки зрения процесса обучения, это плохо. Потому что так тебе сложно передать опыт и навык. Потому что ты его сам начинаешь тут же трансформировать, опыт. А если опыт этот оптимальный, а ты думаешь, а я сейчас лучше сделаю. Бамс, и вот тебя уже сожрал гепард в какой-то момент. Или бамс, и вот ветка уже под тобой обломилась, и ты уже на земле лежишь, потому что лучше сделал. А человеческие детеныши воспринимают опыт. Таким образом, мы из поколения в поколение можем четко передавать лучшие навыки, передавать опыт. Ну и пороки тоже, конечно. Вот. И поэтому у нас обучаемость выше в разы. Теперь я покажу вам человеческого детеныша. Как надо научить вот так курьеров? Значит, я еду вчера, у нас здесь в Замоскворечье. Вы видите деревянное строение 19 века. Прям вообще класс. Надо узнать, что это за дом такой. Вот, останавливаюсь на пешеходном переходе, и вот идет справа по тротуару, видите, женщина. Давайте я так чуть-чуть заранее возьму. Вот, и по тротуару женщина. Я сначала не понял вообще, она идет на тротуар, но думаю, остановлюсь на всякий случай. И да, действительно, они шли к переходу пешеходному. Вот. Она говорит девочке. Девочка годика 4, наверное, 3-4, едет на самокате трехколесном. Останавливается, мама что-то говорит, но мама говорит, вероятно, спешится. Значит, смотрите, что дальше делает девочка. Она вспешивается, берет самокат, хорошая моя, поднимает его и переносит так, берет за этот, ну, за трубу, на которой руль, такой ручками своей, поднимает и такая, и пошла, и перешла пешеходный переход, спешилась. Вот это называется спешилась, понимаете, вообще дело? То есть, если нельзя ехать на самокате, так нельзя, чтобы и самокат ехал тоже. Вот, решила она. Но ехать-то нельзя на самокате по пешеходному. Значит, и самокат не должен ехать. Значит, самокат нужно взять. Еще раз вот она берет его. Хоп! И такая, и поднимает над собой, такая чик-чик-чик-чик-чик-чик. И перебежала. Такая все, и перешла. Можно, пожалуйста, так курьеров научить, чтобы они велосипеды брали свои и переносили через пешеходный переход. Алло, велокурьеры. Можно, чтобы вы носили велики свои? Ну, или хотя бы просто тупо спешивались. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Это Гриша.
Да, слушаю.
Очень приятно вас слышать. Очень приятно, что вы там сидите на Пятницкой. Там тоже лет 12 работал. А вот я недавно слышал, то ли от вас, то ли еще от кого-то, что в Питере запретили самокатчиков. Это правда?
Не знаю, не слышал.
Вот прям где-то я по радио...
А запретили целых или частями самокатчиков, как в Питере запрещают? Это надо выяснить.
Вот я слушаю, только говорит Москва, я больше ничего не слушаю.
Понял. Давайте, Гриш, сейчас выясним. Значит, в Питере запретили... Ну, как ты запретишь? Ну, в смысле, каршеринговые или ну, кикшеринговые, или все самокаты? Не знаю, честно. А, у нас должна быть, смотрите, что у нас должна быть такая штука. Услышите самое главное, никуда не уходить. Вот, сейчас вы пока послушайте эту штуку, а я про Питер все узнаю.
Моторы. Моторы.
Так, доброе утро, доброе. Все в Крым, все к морю, все в Ана... Нет. Какому морю? Это надо еще посмотреть, какому морю. Спасибо, Сергей, за приглашение. Сергей такой, а я здесь останусь и буду, наконец, пользоваться пустым городом. На Озоне заказывал, продают набор новых присосок. Наверное. А как ее присобачить к креплению старому? Она там на какой-то пружинке тончит. Как... Так, вот эту присоску нужно намазать чесночным соком, пишет Николай. Прилипает намертво. Ну, намертво прилипает, если просто клеем намазать тоже. Но мне же не надо намертво, я ее от тачки к тачке снимаю, у меня же тестовые машины меняются постоянно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, Рома.
Да, приветствую. Да, взаимно.
Рено Сандера, 18-й год, 250 тысяч ровно.
Да вы что? А коробка какая, робот?
Автомат.
Автомат. Ну, тот еще четырех, да, по-моему, или какой, или пяти
степвей. Да, я просто болтею сейчас, вот если честно.
А Сандера обычный или степвей?
Спидвей.
Ну, такой вот с этими, с накладочками, с такими.
Да, все.
Хорошая рабочая лошадка, хорошая. Хорошая рабочая лошадочка.
Такая. Боже мой, думаю, вот это да. Вот это всем китайцам нос утёк.
А вы первый владелец, если вы прям с 18-го года на ней?
Да. Да.
Слушайте,
да,
а чего тогда вот Сандера, а не X-Ray, к примеру, от АвтоВАЗа? То же самое, только чуть-чуть получше.
Ну, так получилось. Я на ней ездил, жена ездила, вот так вот. Хотела она, и вроде как коробка-автомат, и так все это дело пошло.
Ну, а что? Ну, ведь он же все-таки... это как с любимой собакой. Обожаешь ее невозможно, но, тем не менее, рано или поздно придется прощаться. Вот, а что потом?
Ну, не знаю. Вот если честно, не знаю, Ром, вот честно клянусь вам, не знаю. Еще год откатаюсь.
Угу, понял. Я спасибо большое. Спасибо. Видите, как почти 300 тысяч, вот, и все хорошо. Я не умаляю достоинств Сандера. Классная тачка. Я помню, что одно из поколений актуальных мы вообще в Нидерландию летали тестировать почему-то. Из Амстердама в Роттердам на ней гоняли, и автомобильчик показал себя вполне себе, вполне себе. Вот, но... И он, кстати говоря, очень подходит. Вот для Европы прямо шикардос. Но модель слишком утилитарная у дачи получилась, у этой... ну, ладно, у Рено. А автовазовцы довели идею хорошего хэтчбека, такого на все случаи жизни... То есть там лучше багажник, лучше дверные ручки, лучше эргономика кресел немножко, лучше водительская эргономика. Ну, так вот чуть-чуть, ну, как бы, понятно, что концептуально тачка та же, но тут как бы внутри Сандера ты технически особо ничего не меняли. Вот. А нос с доработками. Вот где могли, где реношники позволяли, потому что нужно отметить, что реношники не все позволяли АвтоВАЗу. И когда вы рассказываете, или жалуетесь, или кляузничаете, или возмущаетесь тем, что вы не видели взрывообразного развития на АвтоВАЗе, вы четко должны понимать, что не все еще и зависело от АвтоВАЗа. Потому что, работая в этом альянсе, на условиях... Мы не знаем, какие там были договорные условия, но в неформальных беседах сотрудники предприятия, в неформальных беседах. Кстати, вы вчера так и не напомнили мне позвонить на АвтоВАЗ, ведь мы же должны по поводу электрической были ауры звякнуть Сереже Ильинскому и узнать это все. Ну, хотя я и так все понял про него, но тем не менее, у вас там какие-то вопросы были. Так вот, не все позволяли, и идей развития модельного ряда и развитие не только с точки зрения формы, тут еще увеличение объема, но и увеличение содержания модельного ряда. И развитие содержания модельного ряда. Идей было много у заводчан. А другое дело, что не все из них можно было реализовать, потому что нужно было все время оглядываться на Рено. А у Рено здесь свои интересы были в России. Я напомню, что для компании «Рено» Россия была вторым рынком после домашнего по объему. Никакая не Германия, никакая не Испания, никакая, а Россия. Второй рынок по объему продаваемых автомобилей. Вот. И в результате, с учетом того, что многое в модельном ряду «Рено» из того, что было здесь у нас представлено, пересекалось с тем, что делалось на АвтоВАЗе, развитие АвтоВАЗа, аккуратно скажу я, ну, если не душилась, то так вот, ну, придерживалась. Не надо, зачем? Ну, а куда? Куда вы? Вот X-Ray получился хорош. Другое дело, что значок «Лада» и значок «Рено» в репутационной валюте для вас, если перевести это в некую репутационную валюту, значок «Рено» стоит дороже, я так понимаю, правильно? Вот, потому что «Сандера», видите, до сих пор, а X-Ray Почему не пошла модель? Вот не знаю, это надо со специалистами говорить, почему не пошла модель. Не знаю. Вот честно не знаю. Я не понимаю, потому что... ну, то есть я понимаю, почему в принципе такая модель могла не пойти. Потому что, ну, там есть в наличии Веста, примерно те же деньги, но ты получаешь уже там седан или универсал, если хочешь. Вот. А... Но тогда и Сандеро должен был как бы не очень идти. Вот. А Сандеро продавался. А X-Ray не то чтобы очень. Так, почему Сандеро в кредит дешевле стоит всего 750? Извините, Дед Вов, я не знаю, что, о чем вопрос. Какие 700? Где он стоит? Куда? Их сначала научить двойную сплошную не разворачиваться. Да, это про самокаты. Спасибо большое. Вот мы возвращаемся к самокатам. Прозвучал вопрос. В Питере запретили самокаты? Звучит ответ. Ответ от 27 марта 25 года. Ну, то есть как раз с началом самокатного сезона в Питере был некий проведен дайджест законодательных, законотворческих инициатив питерских парламентариев. И что все это значит? Комитет по транспорту Питера... Вот они до сих пор так говорят, как будто вот где-нибудь в Смольном будешь идти, и сейчас встретишь товарища Кирова, товарища Свердлова. Комитет по транспорту Петербурга подписал дополнительное соглашение с сервисами аренды электросамокатов о правилах работы в городе в 25-м году. Что нового? Ищите здесь. Зоны, в которых запрещено движение, скорости ограничения остались прежними с прошлого года. Фонтанка, это я в Фонтанке читаю, приводит их. Итак, в Питере 36 зон, где запрещено движение на электросамокатах, взятых в аренду у специальных сервисов, специализированных. То есть, смотрите, значит, какая история. Только на прокатных. Когда ты на своем едешь, я так понимаю, что... Вот, так что это такой полузапрет. Дальше. Ведь ты же можешь эпатировать публику и раздражать публику на мускульном самокате. Речь идет об электрических. А ты можешь на своем, ножном, и наделать делов, между прочим, ничуть не меньше, чем на электрическом. Итак, среди таких мест Невский проспект, некоторые зеленые зоны, Летний сад, Михайловский сад, ЦПКИО имени Кирова, ЦПКИО, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, ГМЗ Петергоф, во, и Партрикс Атлетии Петербурга, и всего зон много, вот они здесь все приведены. Территория культурного центра Севкабель, Канонерский тоннель, кластер, ну и так далее. Это где запрет движения вообще в принципе нельзя. Потом, зоны запрета размещения средств индивидуальной мобильности. Нельзя там устраивать пункты проката и оставлять там нельзя. Мосты на территории Санкт-Петербурга, вблизи зданий, территории образовательных учреждений. Странно. Ну, вот это. Образовательные учреждения, а из них же как раз люди разъезжают. Набережные Фонтанки, Вознесенский проспект, набережная Кутузова, Воскресенская... Их много. По 175 адресам скорость движения самокатов ограничена до 15 км в час. Зона ограничения... Соответственно, скорости приведены здесь. Зона ограничения скорости до 10 км в час. Марсово поле, проспект Ленина, Кронштадт, Макаровская, Советская, Кронштадт, Коммунистическая, да. Перечислены зоны. Кроме того, в четырех центральных районах города, Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, действует запрет на парковку самокатов. Все, приехал и такой, а что делать? Куда? С собой неси, как эта девочка через пешеходный переход. Транзитная зона. Припарковать устройство можно только на ее границах. Примерную схему расположения приводят. Также Фонтанка. Все, договорились совместно совершенствовать систему пользовательских штрафов для нарушителей, работать над процедурой верификации, возможность бизнеса, актуальную информацию о правилах исполнения получать. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, да и нет. Вы спрашивали, а в Питере запретили самокаты? Да. В 36 зонах, как мы видим, в 36 зонах запрещено движение на самокатах, но прокатных электрических, на своих электрических или обычных, ножных, ездить можно. И что? И что это говорит? У нас тоже вот сейчас начинают принимать, да, там, что нельзя на тротуарах, к примеру, парковать. Нельзя бросать, где захочешь. Я вообще не понимаю, как вы бросаете самокат. Как вы бросаете самокаты, где захочешь? Вот я не знаю. Вот, мне так никто и не смог ответить на этот вопрос. Каждый раз, когда я раньше пытался это сделать, вот я приехал вот сюда и вижу там... Стоят несколько самокатов у входа там в какой-то, я не знаю, где-то. Я думаю, поставлю я свой. Он говорит, нет, надо оставить его в специальной зоне, отведенной для парковки. А здесь нельзя завершить аренду. Я такой, еду там 150-200 метров до этой зоны, потом пешком иду. А вы как-то бросаете эти самокаты? Это как это у вас происходит? Я не знаю. И везде, на тротуарах где-то еще. Это, конечно, раздражает. Другое дело, что странно, что наши парламентарии, что наши законотворцы, большие люди с большими головами, большими задачами, большими обязанностями, должны заниматься такой фигней. Должны заниматься, аж целые законы писать. И аж целая Госдума должна рассматривать законы, запрещающие бросать самокаты на тротуаре в местах неположенных. А можно рявкнуть на них, на кикшерингов, наведите порядок уже в конце концов. Просто рявкнуть на них как-то. И пусть они сами занесут. Почему каждую ерунду даже... Закон о запрете вывинчивать лампочки в подъездах должно быть. Или наоборот, закон о ввинчивании перегоревшей лампочки в подъездах. Алло, кто-нибудь однажды соберет все законы, и окажется, что мы половины даже не понимаем, что там за половина законов. Для чего все это нужно делать? Вот так, в таком виде это все делать. Я не очень понимаю. В общем, такая история. Сейчас у нас будет приниматься про эти самокаты. Я уже свою идею сказал давным-давно. Моя идея вот какая. Запрещать это не всегда правильно. Иногда правильно, но не всегда. То есть инструмент завинчивания гаек, он эффективен локально и в тактической перспективе. А в стратегической перспективе он играет наоборот. Сейчас вы позапрещаете кикшеринги все. Люди накупят своих самокатов, они сейчас стоят уже копейки. Если раньше это было вложение серьезное, сейчас они будут, копейки стоят. Накупят своих и будут ерзать на своих бесконечно. Потом начнем думать, как своих запрещать. А здесь мы откроем вообще ящик Пандоры, потому что вы-то как бы начинаете запрещать индивидуальные средства, свои собственные уже. Понимаете, потом надо думать над этим. Нет, пусть будут. Я иногда пользуюсь. Это удобно. Это нормально. Это, собственно, это и есть развитие городской мобильности. Разве не об этом мы говорим сейчас? Для меня, я уже много раз об этом говорил, электросамокат, это один из аргументов пользоваться общественным транспортом. Просто без него мне до общественного транспорта не всегда удобно добираться до остановок, и хочешь не хочешь, ты там, на такси куда-то подъедешь, или на своей тачке едешь. А когда самокаты есть, спокойненько взял, доехал, вместо того, чтобы в этой погоде 20 минут идти, ты раз за 4 минуты доехал на самокате куда-то. Все, это нормально. Другое дело, что ограничение скорости, жесткие правила пользования, и самое главное, жесточайшее соблюдение этих правил, то есть контроль за соблюдением. Вот это. Вы можете запретить что угодно. Можете запретить людям дышать правой ноздрёй, слушать левым ухом. Запретить слушать левым ухом. Можно слушать только правым. А левым нельзя. Причем штраф 200 миллионов рублей. Окей? И дальше. Как вы собираетесь это контролировать, что человек слушает именно правым ухом? Как? Может, найдется за 200 миллионов рублей вариант. Контроль за исполнением ничуть не меньше, не менее важен, чем сама инициатива, чем сам закон. Поэтому бросают самокат на тротуарах. А как вы будете контролировать, чтобы вы их там не бросали? Не знаю. Доставщики летают в жилой зоне между школой и детским садом. Никаких запретов и средств пресечения. Юрий Лебедев сообщает. Да, бесит. Меня тоже бесит. Он несется с такой скоростью, что ты понимаешь, если сейчас вот там ребенок какой-то из-за клумбы где-то резко, а дети такие, они бегают. Особенно если это пешеходная зона, это парковая зона. Они бегают по клумбам, друг за другом догонялки. Ребенок выскочит какой-то. У него нет ни одного шанса, остановиться или даже сколько-нибудь замедлиться перед этим ребенком, у этого доставщика. Да, вроде бы была инициатива номера давать на них повесим, и будем по номерам это все делать. Окей, повесили номера. И чего? Ничего не действует. Таким образом, нам нужно думать не о том, чтобы ужесточать и... Ну, то есть в головах чиновников, ну, я не знаю, ну, это сложно. Надо быть чиновником, надо пожить в этой шкуре личине. Пожить в этой личине сколько-то лет, чтобы понять образ мышления чиновника. Может быть, там все совершенно по-другому в голове происходит, и поэтому такая разница между тем, что на земле, и тем, что пишется там в этих законах. Может быть, у них действительно вырабатывается со временем какая-то такая убежденность такая, что вот ты написал закон, вот оно так и пошло развиваться, вот так все и действует. Вот ты такой пишешь, вот нельзя кружевные трусики носить, женщина. И все такие раз и перестали носить. Ну, это же закон. И вот нельзя парковать самокаты на тротуарах. Вот он написал такое, и приходит Женевич, говорит, знаешь... Людмила Ивановна, ведь сегодня большое дело сделали. Избавили пешеходов от самокатов на тротуарах. Закон написали такой. Она такая, о, так какое-то имя надо придумать, чтобы не... Иван Иванович. Иван Иванович, ну ты у меня молодец. Она такая, да, вот теперь люди-то наконец на пешеходных этих тротуарах заживут. Приняли закон. Они так, может, думают они, что так оно работает. Алло, Иван Иванович, так это не работает. Нет, вы там написали прекрасно. А народ отвечает, а на заборе тоже написано. Говорят они, тоже написано на заборе. Пахнет оно как-то так все, мокренько. Вот это все. И что? Это же контролировать надо, понимаете? Пешеходная зона подразумевает... пешеходов, причем здесь самокаты и велосипеды. Сейчас скажу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Ну что же?
Доброе утро, Роман.
Да.
Я вот хочу предложить правительству, давай. Ну, кто за самокаты, за контролем отвечает. Вот если штраф, допустим, сделать, там, сейчас огромный же штраф, ну, половина тому, кто остановил нарушителя, и все решится, прям и я пойду.
И я тоже, и все пойдем. Конечно, надо приложение сделать такое, чтобы сразу фиксировать. Безусловно, конечно, да. А, пешеходная зона подразумевает пешеходов, причем здесь самокаты и велосипеды, пишет мне Игорь. Игорь, при том, что, ну, понимаете, вот тоже такая идея. Абсолютно здравая, абсолютно. Но только понимаете, в чем дело? Тогда эти чуваки могут сказать вам, но мы же существуем де-факто. Мы же существуем де-факто. Самокаты, велосипеды, роликовые коньки, моноколеса, гироскутеры и прочая фигня, что называется СИМ или средства индивидуальной мобильности. Мы существуем де-факто. А значит, нам тоже нужно пространство. И поэтому либо урезайте наполовину пешеходную зону и половину отводите нам, либо отрезайте что-то от автомобилистов и отводите нам, и тогда... Город, конечно, развивает велодорожки там и всю остальную эту историю. Конечно, развивает. Но я думаю, вам не нужно рассказывать о масштабах Москвы. Это один из самых великих мегаполисов планеты. Один из самых великих. И в рамках такого мегаполиса оборудовать все пешеходные зоны, точнее, между пешеходными зонами и автомобильными зонами, еще и дополнительные зоны для средств индивидуальной мобильности, на это потребуется какое-то время, лет 200, может, 300. Не знаю. Но понимаете, в чем дело? То есть вот как вы себя ощущаете пешеходом в своем праве, так и человек на велосипеде ощущает тоже, чем он хуже вас. Вот он такой раз прыгнул с велика, и он — это вы. А потом он такой раз прыгнул на велик, и он — это он, а вы — это вы, правильно? Это такой же человек. И он не виноват, что он решил заняться спортом, ездит на велике. Или использует велосипед как городской транспорт. Это тоже нормально в городе. Это нормально. Так что я бы не стал здесь так вот прям серьезно в зарубу вступать такое. А если их не парковать на тротуарах, то где? Это же нам нравится. Вышел из метро, прыгнул в самокат и полетел. Ну, во-первых, Алекс Поляков, у каждого метрополитена, у каждого, каждой станции метро есть специальные стойки. Имеется в виду не парковать хаотично на тротуарах, а только в местах, которые специально отведены. Они обозначены фактически специальными стойками такими металлическими, куда это все. А на карте кикшерингового этого оператора они указаны точками специальными тоже. Вы там берете и в следующей точке вы ставите. Я точки к точке строю маршрут всегда. Но у меня не бывает такого, чтобы я взял самокат и поехал кататься. Ну, как бы у меня для этого есть автомобиль. Самокат — это средство для меня, как я уже сказал, транспорта. И, как правило, ты всегда едешь из точки А в точку Б. Поэтому я в свободную поездку никогда не ухожу. Я, начиная движение, уже на карте поставил точку, где я припаркуюсь. Вот. А эта точка как раз и есть то самое место, специально отведенное для парковки или аренды самокатов. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
А я хотел сказать, вот вы говорите, какая разница, велосипедист или пешеход. Пешеход, когда по пешеходу идет, он же ничего не нарушает.
Не-не, я не про это говорю, какая разница. Я говорю, что это такой же человек, и у него должна быть его зона. А если ее нет, ему нужно взять велосипед и нести...
Он должен по дорогам ездить.
Кому он должен? Правилам. Кому должен?
По правилам он должен ездить по дорогам, по ПДД.
Вы ездили по дорогам? Вы по дорогам ездили в Москве? Вы по дорогам ездили в Москве? Давайте говорить в диалоге, а не в монологе.
А как же? Он там должен ездить.
Да я не про должен. Послушайте, должен понять. Вы ездили на велосипеде по дорогам Москвы?
Конечно.
Я сомневаюсь в этом. Ну, почему? Потому что вы бы сейчас не говорили этого, если бы ездили. Если бы вы ездили по дорогам Москвы на велосипеде, именно по дорогам, то вы бы сейчас либо бы уже вам цветочки носили бы на могилу, либо же бы вы сейчас этого не говорили. Ну, серьезно. Еще раз, можно ездить на чем угодно. Вообще на чем угодно. Речь не о том, как, ну, в смысле, вопрос, как ездить. Я думаю, что я езжу на самокате, когда я еду по тротуарам, я не мешаю никому. Иногда я спешиваюсь. Если я проезжаю остановку, которая вот, и тротуар идет мимо остановки, я спешиваюсь, ну, там много людей, и просто прохожу, везу его. Все, потому что, ну, у меня не задача испугать, пронестись, кому-то показать. А вот, гляди, как я могу быстро. У меня задача просто из точки А в точку Б добраться. Все. Если обстановка такова, что мне нужно спешиться, я спешусь, пройду пешком. Все, какие проблемы? А потом вы мне говорите, что я должен поехать на выделенку, где ездят автобусы гигантские, лужи огромные, и там по этой выделенке с автобусами, таксистами бешеными, я должен по дороге ехать на самокате, с вашей точки зрения, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, имея и средства индивидуальной мобильности, велосипед, вообще, то есть, это, смотрите, вы представьте себе, то есть, вот законы уже все написаны, не надо никаких новых знаков, уже и номера есть. В основном фиксулят либо курьеры, либо дети. То есть, как бы, да.
Подростки.
У детей, то есть, ну, понимаете, у детей прав, то есть самокат, вот, который прокатный, у него там больше 250 ватт мотора, это даже могут не обсуждать, да. Завозится это вообще все должно вот идти именно от владельцев этого
кикшеринга. Нет, детям сейчас вообще запрещено, с 16 лет самокаты только.
Все равно гоняют.
Ну, так это, вот я про это, мы же с этого и начали. То есть написано все красиво. Другое дело, что теперь контроль за соблюдением должен быть. Вот. А когда вы мне рассказываете про тротуары, еще что-то, ну, включитесь немножечко в реальность. Вы как себе представляете Кутузовский проспект? Можайку, эстакаду. Или внизу толчею с автобусами, грузовиками и всеми по дороге. И самокат там. Или Кутузов в городе внутри трешки. Вы представляете себе, да? Потом что, в тоннель Кутузовский? Где Драгомиловская уходит, надо в тоннель рвануть на самокате. По крайней правой там или как? Как вы это видите себе? Вот. Ну, серьезно, вы как-то... есть такое ощущение, что это как раз вы и есть. Простите, я сейчас к вам как к собирательному образу обращаюсь, вот слушатель, который позвонил. Что они делают на тротуарах? Они там пытаются выжить на тротуарах. Вот это, мне кажется, вы и есть. Когда
знаете, там, пешеходом, он идет пешеходом, и он такой переходит, переплывает пешеходный переход такой, и автомобиль, который останавливается перед ним вдруг неожиданно, или кто-то посмел ему пикнуть, типа, ну давай, дядь, ну переходи уже. Потому что ты тупишь в телефоне, стоишь на пешеходе. Он такой, эти автомобилисты вообще уже. Потом он такой переходит пешеходный переход, садится в автомобиль в свой, подъезжает к переулку и начинает сигналить чуваку, который переходит переход пешеходный долго. Мол, давай, давай, быстрее уже, быстрее. То есть у вас получается совмещать в себе, да, это биполярочка называется. Мне кажется, что это вы и есть такие люди, которые тут рассказывают про то, что пешеходы только по переходам, по тротуарам даже.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среднедатница, финал недели, рабочий экватор недели, календарный, 30 апреля на календаре. Здравствуйте! Можно перестать заказывать еду на дом. И доставщики сами собой отсохнут. Конечно, можно. А можно еще не пить воду, и тогда пресной воды на земле будет очень много. Дышать одной ноздрёй, как уже предлагалось, и кислорода будет побольше. Воевать можно перестать. Просто перестань, сказать, ну что вам этот Джамму и Кашмир? Ну что вам этот? Ну что вы, Пакистан? Успокойтесь уже, перестаньте. Ну что вам эта Канада? Да заберите Канаду, все равно. Ну вы же не выжжете напалмом все население Канады. Все для канадцев останется все как есть. Чего вы возмущаетесь? Да нормально все будет. Да пусть Америка будет Канада, это американская все. Можно, конечно, можно. Так тоже можно. Можно быть молодыми, здоровыми, красивыми и богатыми. Правильно, Роман Викторович? Да лучше так. Ну же давайте будем молодыми, здоровыми, красивыми и богатыми. Давайте? Давайте. Все, решили. Так вот и будет теперь, да, все хорошо. Кстати говоря, в следующий раз, когда вы захотите напасть на самокатчика, на меня, к примеру, со словами «Что ты тут делаешь? Поезжай давай!» и начнете выталкивать меня на проезжую часть на моем электросамокатике, я попрошу вас открыть правила дорожного движения, пункт 1.2. Ладно? Где указано? Разрешается передвигаться лишь по тротуарам. На самокатах, ну, тут маломощные, если это не вот эти питбайки или еще что-то. Пешеходным и велосипедным дорожкам, местам, закрытым для движения транспорта, парки, скверы, специальные площадки. При этом при движении по тротуару приоритет предоставляется пешеходу. Понятно? То есть, каждый раз, когда ты как самокатчик на тротуаре... Все, то есть вопрос закрыли. Ладно? Что они на самокатах делают на тротуарах? Они там в соответствии с правилами дорожного движения находятся. Откройте и сами читайте. Ладно? Что я за вас все делаю? Вот начинается. Вчера, значит, рассказываю про перекрытие на Тверской, нахожу полностью детальную информацию, нахожу полностью в Дептрансе, копаюсь в телеге, нахожу точно, чтобы все дать. Не появляется какой-то душнило, значит, не подготовлен к эфиру, ищет информацию. Да иди ты в лес, я для тебя стараюсь, алло, я знаю, что я не попаду в это перекрытие, мне это нафиг не надо. Я для тебя стараюсь, дядя, тебе рассказать, чтобы ты не попал случайно в эту запиндю. А ты еще недоволен чем-то. Ты же здесь тоже. Я для вас стараюсь. Для вас. Алло. Короче, когда в следующий раз вы почувствуете, что на самокате теряете приоритет на тротуаре, прямо приближаетесь к группе пешеходов и чувствуете, что их приоритет над вами давлеет так, что кушать не можете,
немедленно спешивайтесь. Я сейчас секрет расскажу. Немедленно спешивайтесь, и таким образом вы приобретаете весь приоритет сами перед собой. Вот только что вы самокатчик, и тут же вы спрыгнули с самоката и получили приоритет перед собою, ибо стали тут же моментально пешеходом, правильно? Потом снова на самокат, прыг, и опять поехал. Потом снова прыг, когда почувствовал, что приоритета маловато, и снова получил весь приоритет. Вот так вот. Мы играем в пятницу. Сегодня в Апилюлишной мы играем в пятницу с вами. А пятница в моторах. Ух, звучит.
Мечи и Кощея энтой саблей замочи. Вспомнили сказку, да? От сектора-то, от газа-то. Ага. Я хочу на АвтоВАЗ позвонить. Есть у вас вопросы к АвтоВАЗу? Ну, это серьезно. Ну, да не надо это. Да коли? Когда? Да. А ну, по факту, есть вопросы у вас к АвтоВАЗу? А? Давайте. Говорит МСК-бот, пишите.
Fight!
О, Господи, просто как у Бетховена кода. Я думаю, что если однажды все эти... Все эти группы перестали бы петь про войну, про фальц, и вот это, они бы просто распались все, если бы они пели про ландыши, мир, давайте дружить, возьмемся за руки, с цветка на цветок, с цветка на цветок, кушать радугу и какать бабочки. Че, вот что это было бы? Поэтому... Молодцы, молодцы, молодцы. Все хорошо. Так, продвижение.
Говорит Москва. 94,8.
Ага, значит, смотрите. Шоссе энтузиастов, ДТП. Где это посреди Измайловского... Ну, в смысле, с правой стороны у вас середина примерная Измайловского парка. И на шоссе энтузиастов центр там ДТП. Третье транспортное кольцо между Варшавкой и Ленинским. Где мусульманское кладбище в... А, нет, наоборот, это внешняя сторона. Ну, на внутренней тоже пробка, потому что, наверное, посмотреть хочется же. А с внешней стороны, не доезжая до заправки, которая раньше BP была, сейчас не знаю, как называется. Средний ряд, правый ряд, ДТП, тоже это третье кольцо, внешняя сторона. Профсоюзка перед... отставить после Новых Черемушек в сторону вот сюда Калужской ДТП, тоже на Профсоюзной. Я только аварии говорю. Минка, Можайка, слияние ДТП. Новая Рига сама по себе стоит перед МКАД. Выезд из Королёва на Ярославку, ДТП на Ярославке. СВХ, МСД, съезд на Щелковское шоссе, ДТП. Это как бы внутренняя сторона СВХ. Еще что у нас здесь? Ну, щелчок энтузиастов, в смысле, и в Балашихе сам по себе стоит. Внутренний МКАД перед Липецкой ДТП. Варшавское шоссе на въезд в город ДТП прямо под Московской кольцевой. Ну, вот и все. Мне кажется, что даже когда два человека останутся, три. Даже когда три человека всего останутся в Москве, если бы была такая ситуация, три человека всего останутся. Один я и еще два каких-то дурака. Вот эти два дурака столкнутся где-нибудь все равно. При том, что один будет на юго-западе, а второй будет на Соколе. И они все равно столкнутся как-то. Вот. Ну, это потому что это так вот заведено у вас. Правда же? Несчастице. Ну как можно? Пустой город вообще, все идеально, все шикарно. Нет, понаколотились опять просто. Так, краш-тест лифтбеков-то уже закончился, у Набабента спрашивают. Спасибо большое, что напомнили. Сейчас закончится. На ваших изумленных глазах краш-тест лифтбеков заканчивается. Заканчивается. Закончился. Так, остановить. Закончился. Все, краш-тест закончился. Спасибо, что вернули, потому что я уже и забыл как бы про эту тему. В какой-то момент подтянулась партия любителей без тюна. Тем не менее, это были органические любители. Ну, то есть они настоящие были. Либо настоящие, либо те, кто понятия не имеет, что за автомобиль, каждый из автомобилей, который участвовал в краш-тесте вчера. И поэтому выбирали глазами, а глазами нужно сказать, нужно отдать ему должное. Бестюн производит впечатление B70. Он большой, у него гармоничные, правильные черты кузова, обводы. Он отсылает сам собою вас, ну, если так мельком так посмотреть на него такой, так раз посмотрел, Камри. Он отсылает куда-то туда, к дизайну хорошо знакомых бизнес-седанов. Toyota завела такое правило, называется эти все, бизнес-седан. Салончик, ну, то есть, вот, ну, на фотографиях это прям вот выглядит презентабельно, ничего не скажешь. Потом начинаешь читать характеристики, которые тоже выглядят презентабельно. Ну, ты видишь 2 литра сразу, ты видишь автомат настоящий, пусть и шестиступенчатый. 217 сил мотора, автоматик, все это. Ты все это видишь и думаешь, вот. И поэтому можно понять, почему в какой-то момент действительно прям вот он такой пошел. Из 20 там с копейками, там 25-26% было,
Дошел до 33, я начал так присматриваться к этому. Но в какой-то момент понял, что голоса прибавляются в краш-тест органично, спокойно, плавно, без всяких заездов, там, когда за 30 секунд 350 голосов прилетело. Нет, такого не было. И в результате я перестал следить за этим краш-тестом, и вот сейчас я его остановил ровно спустя 25 часов после начала. В 6.33 он был запущен вчера. Все примерно, как я и говорил, примерно так все и осталось. Jag J7 5%. В лучший период у него было 7%. Сейчас, ну, в итоге 1534 голоса. Jag J7 5%. Москвич 6. Здесь ошибка в голосовании, потому что, ну, в описании краш-теста правильно я написал Москвич 6, а здесь что-то как-то у меня рука дернулась. Москвич 3 написал. Москвич 6 нужно читать. 11%. Бестюн B70. Я написал кириллицей. В надежде на... И это, ну, сработало. Смотрите, видите? То есть кириллическое написание. И нормально обошлись мы без ботов, без накрутки, без вот этого всего. Никто не подключился. Все как-то так нормально. В итоге набрал 33%. И 50% и еще плюс 1%. То есть абсолютное большинство. Чинган Юниви. На мой взгляд, заслуженно. Ну, на мой взгляд, человека, который вчера расстался с этим автомобилем. До этого мы с ним провели какое-то время. И я могу сказать, что вопросов, ну, таких, которые я так вот думал, ну, что-то не очень у него вот это все. У меня было к нему гораздо меньше, чем положительных отзывов, позитивных эмоций. Классно выглядит, классно едет, классно рулится, очень неплохо настроено для такого класса автомобилей подвеска. Неожиданно классно настроено, потому что ты ожидаешь от нее большей твердости, в смысле большей жесткости и гремучести, а он очень упругим остался. Классно то, что он лифтбэк. Назад я не садился. Но на улице... предложил тетечку подвезти, еду, ну, такая там, у нас такая территория есть, и видно, что она идти может только вот в наши дома, больше некуда ей туда идти, и видно, что идет из какого-то магазина, ну, такая пожилая немножко, ну, неважно, короче, видно, что по рукам видно, что очень тяжелые сумки, прям обрываются. Я ей говорю, вы в эти, да, давайте подвезу вас, потому что, ну, вижу, что тяжело. Она такая, ой, спасибо большое. Вот, и она с этими сумками попробовала сесть назад. Это было, конечно, непросто. Вот, так что у всего есть своя цена. И у этой внешности Юниви всего она такая, ей пришлось, прям, я уже переднее кресло сдвинул вперед, спинку поднял, она такая прям, тогда такая, она не очень больная, ну, обычная женщина просто. И я подумал, что, ага, вот, пожалуйста, что называется, эмпирический путь исследования. То есть наглядно продемонстрирована была характеристика комфорт посадки и пространство на заднем диване. Этого пространства не очень много. И комфорт посадки тоже не то, чтобы прям вот супер. С другой стороны, это, как правило, видно невооруженным взглядом по автомобилю, как в него комфортно будет садиться. Ну, примерно, как вы визуально тоже, открыв крышку багажника, видите, какой багажник. И вам не всегда нужно полностью его попробовать загрузить, чтобы понять, что он не очень большой. Это иногда видно сразу. Ты открываешь такой, ага, он не очень большой. Начинаешь грузить туда всякие вещи свои, и оказывается, что он действительно не очень большой. Ну, как правило, вот так бывает. Так что задний диванчик такой, да. Один такси, второй каршеринг. Что один такси, второй каршеринг? Один такси, второй каршеринг. А, давайте позвоним в Тольятти, у меня X-Ray. Один такси, второй каршеринг. Вадим, я не понимаю. Да, если вы недавно подключились и недавно и только начали осваивать, бах-бах, чего у вас на этой стороне МКАД внешней происходит? Волгоградский проспект, бах, ДТП. Потом в сторону Рязанки, бах, ДТП, внешняя сторона МКАД. Как-то начали рубиться вы там в пробке очень жестко. Перед Борисовскими прудами, бах, второй день к ряду. том же месте ДТП. И, ну, что-то как-то тревожно. Лефортовский тоннель, внимание, внутренняя сторона Лефортовского тоннеля, это та, которая от Яузы в сторону энтузиаста, вы едете по ней. ДТП прямо сейчас, прямо под Яуз. А, нет, правый ряд сломался. Сломался, нашел место, где сломаться. Вот, это такое дело. Так, я тем, кто свеженький, если вы недавно здесь среди аудитории, только осваиваете коммуникационные инструменты связи с эфиром, большая просьба, пишите, пожалуйста, сообщение одно. Я понимаю, что есть... Ну, это такой тип людей. Сам иногда таким страдаешь. Ну, я стараюсь так не делать. Ну, знаете, вы же переписываетесь часто в разных мессенджерах с людьми. Бывают такие люди, которые... Там, надо ему написать... там, «Привет, как сам? Поживаешь? Какие планы на вечер? У меня сегодня там освободилось. Раньше освобождаюсь. Может, пойдем футбольчик посмотрим?» Ну, типа одно сообщение, да? Он напишет так: «Привет!» — отправил. «Как сам?» — «Какие планы на вечер?» — отправил. «У меня сегодня свободно после обеда?» — отправил. «Может, сходим куда-нибудь?» — отправил. «Ну, там футбольчик посмотрим, может, пенного глотнем?» И ты такой получаешь сообщение, думаешь: «Господи, можно одним отправить?» Просто напиши уже и отправь. Ну, что ты начинаешь вот это собаке хвост кусочками резать? Так и самое. Не делайте так, ладно? Просто в обычной жизни у вас с этим персонажем одно окно сообщений, и туда приходит только от него сообщение. А у меня мессенджер показывает все сообщения. То есть вот все, от всех людей в одно окошко приходит. И поэтому, когда вы начинаете так писать, получается, что между вашими сообщениями, кусочками одного сообщения, которое вы отправляете разными этими посланиями, вклинивается еще очень много других, и в результате такая каша, и, в общем, я с ней не разбираюсь, и просто тогда не читаю эти сообщения, окей? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Это пятый. У меня такой, ну, не вопрос, а просьба и маленькая добавочка. Недавно по ТР была передача о самокатах, там выступали и те, и сторонники, и противники, так вот представители этого движения самокатного сказали, что у них оборот за год около 31 миллиарда. Это раз.
Охотно верю.
Да-да. И второе. Если можно, вы не могли бы осветить, как дело стоит в самокатах в других столицах? Парижа, Лондон, Берлин, вот что-то, Испания, Италия, как у них там с этим делом? Потому что у нас-то, я чувствую, мы идем по восточному пути, туда, поближе к Вьетнаму, ко всему к этому.
Ну, не знаю. Я, к сожалению, в 2019 году, весной 2019 года, у нас прекратились зарубежные туры. А потом, вы сами знаете, как у нас с информационным обменом, как он обстоит сейчас с Западом. В общем, я... Филипп, если холодно, можно окно закрыть, если... Ну, потому что я сижу, дубею, а выйти-то не могу, потому что эфир-то прямой у меня, а окошко-то далеко, а проводочек-то к гарнитуре коротенький, на поводке сижу. Вот, и мы в 2019 году перестали... Я перестал глазами видеть, как все обстоит. Но до того... Могу сказать, что еще до взрывообразного развития кикшеринга у нас, когда у нас этого, ну, почти не было, в Европе это уже было. И, в частности, в Чопорной, очень прилизанной, очень причесанной, тогда еще, это сейчас там уже засилье мигрантов, они там эти местные жгут Коран все время, их потом убивают за это. Я имею в виду Швецию. В Чопорной Швеции, в такой правильной, вы знаете, что... В отеле, где сейчас поселяют номинантов на Нобелевскую премию, это первый был в Европе отель, где стали менять постельное белье после каждого постояльца. А не раз в неделю, как это делали, а после каждого. Так вот, они очень ценят порядок, этот орган, ну, все это такое. Мы ходили, вот идешь по улице, и прокатные самокаты валяются просто на тротуаре вокруг остановки везде. Кто-то из нашей группы берет, там, куда-то проехал на нем, бросил. Никакого контроля вообще за этим не было. Как ездили, я не помню, вот этого я не видел. Но я точно помню, что порядка вот с расположением их припаркованных самокатов уже тогда не было, и это тогда был Стокгольм.
Моторы. Моторы.
Так, 7.35, значит, моторы, говорит Москва. Средатница у нас 30 апреля. И Что, надо позвонить уже, а то забудем опять сейчас. Сергей Ильинский. Я звоню Сергею Ильинскому на АвтоВАЗ. Прячьтесь все. Сейчас мы наберем его. Так. А что так тихо?
Роман, дорогой.
Сергей, дорогой, как я рад тебя слышать. Какая
Давно что-то не звонил.
Неожиданная встреча. Ну как? Да. Как ты там вообще?
Ничего, все хорошо.
Слушай,
явно теплее, чем в Москве.
Вообще, у нас 6 градусов. 6.
И не, такое... у нас вчера вечером 14 уже было, согрелось, все хорошо.
Не, у нас ничего такого. Дожди, все праздники дожди, и следующей неделе дожди, и там что-то 7 в течение дня.
Зато чисто зелено, дышать легко.
Не говори, я кайфую. Не, мне нормально, мне вообще нормально. Мне пусть лучше холоднее, чем жарче будет. Вот.
Та же история.
О, видишь, мы с тобой прямо в унисон.
Скандинавский тип климата мой идеал.
Скандинавский тип личности, я бы даже сказал, чтобы это было. Слушай, я один из тех, кто теперь бесконечно читает на заводе. Я подписался на ваш телеграм-канал.
Так.
Судя из названия, он в основном для сотрудников, правильно? То есть такая штука.
Да, так и есть. Раньше когда-то давно Тольятти был городом Вайбера, что удивительно, да? И
да.
Вот недавно, когда Вайбер закрыли, мы переехали с телеграм, из Вайбера, наш внутренний заводской канал, в телеграм.
Я тебе скажу, была история с этим. Я говорю с Сергеем Ильинским, это руководитель пресс-центра АвтоВАЗ, звоню в Тольятти, и Сергей уже в башне слоновой кости сидит и контролирует все процессы там, вот это все. Мы с человеком, который тебе знаком, его зовут Артем, и он не последнее дело делает с точки зрения электроники и мультимедиа, там все. Вот, в одной из поездок, ну, от вас, я имею в виду, руководитель.
Да, я понял.
В одной из поездок в Ижевске, когда мы ходили в потрясающий музей при заводе, вот, он обратил внимание на объявление на двери, что там предлагалось в Вайбере что-то делать, посетителям что-то там смотреть, он такой, ничего себе, мы до сих пор в Вайбере. И тут ты сейчас говоришь, что вы с Вайбера ушли. То есть это такая история.
Такая чисто локальная история. Ага. Тольятти до недавнего времени жил, ну вот здесь было привычнее всем использовать Вайбер.
Ну, я понял. В общем, я читаю этот... Почему я знаю, что это для заводчан? Потому что он весь такой, ребят, у нас классный, вообще классный канал. У нас профилактория, вот мы тут площадки делаем, вот у нас день открытых дверей, вот праздник какой-то и все остальное. Шикарно. Но... Нужно сказать, что иногда здесь можно найти информацию, которая рассчитана для широкого круга. И больше того, потом она разлетается по стране, эта информация. В частности...
Бывает так, но чаще все-таки, да, это все-таки наш канал, он ретранслирует единый голос, поэтому вряд ли там есть что-то эксклюзивное. Ну, давай, продолжай.
В частности, концептуальный электромобиль «Лада» и «Аура» был продемонстрирован экспертному сообществу на выставке «Электротранс» в Москве. Бизнес-седан... Да,
была такая история, действительно, несколько дней назад открылась в Москве выставка, где мы поставили электрическую ауру. Она не является секретом. Несколько месяцев назад мы ее показывали высоким гостям, которые приезжали к нам на завод. Это прошлого года, я имею в виду. Да, то есть мы не держали ее в секрете. Это такая тестовая, экспериментальная машина, которая показывает, что, в принципе, у нас есть компетенции и сделать электрической ауру. Другой вопрос, чтобы был под такие автомобили рынок, а рынка на сегодня под подобные автомобили массового в России нет.
Угу. Тут, знаешь, многие... Я у себя тоже в телеге тут же эту новость оформил, все написал, узнал характеристики, все это. И уже тогда сказал, потом позвоню Сергею, и мы с ним поговорим об этом. Сразу, ну, люди не очень внимательно читали, что это автомобиль демонстрирует возможности. То есть это не автомобиль, который планируют запустить, это не автомобиль, который вот-вот сейчас в серию пойдет, потому что тут же появились эти сомнения, какие-то критики. Это автомобиль, который демонстрирует возможности. Другое дело, что вот если говорить об электрических...
Ром, извини, пожалуйста, да. Я тебе больше скажу. На прошлом питерском форуме мы показывали даже электрическую Ниву Тревел. То есть, ну вот, мы просто смотрим, как эта электрическая история может работать на автомобилях разного размера разного типа привода.
Угу. Это понятно. Я просто... и ты, потому что, ну, всю жизнь в бизнесе автомобильном, и ты, и я, и многие там из слушателей тоже знают, что максимально эффективно производить электромобиль — это тогда, когда ты разрабатываешь его, исходя из электрической платформы. То есть, когда ты берешь ДВС-ный автомобиль с двигателем, с архитектурой бензиновой, да, потом делаешь из него электромобиль, это такое. Есть вероятность, что когда-то появится некая платформа у АвтоВАЗа, которая изначально будет электрической. Я уже сейчас не про ауру говорю, я говорю вообще про перспективы, в принципе. Где-нибудь в тайных лабораториях что-то похожее разрабатывается?
Ром, ну смотри, у АвтоВАЗа есть стратегия развития на много лет вперед, минимум там до 30-го года, и, пожалуй, в ней могут фигурировать скорее гибридные автомобили, нежели чисто электрические, да, потому что, ну, все-таки, да, давай, мы с тобой живем в России с гигантскими расстояниями, мы живем с тобой в стране, где очень много нефти и газа, да, и в этой ситуации электрички, которые, технологии до сих пор пока очень дорогие, в этой ситуации электрички не кажутся самым правильным проектом для инвестирования денег.
Ты лишил меня второго вопроса, потому что я рассчитывал, ты скажешь, да, мы работаем, а я скажу, но, блин, сейчас последовательные гибриды и гибриды вообще захватывают умы людей и рынки, и поэтому, может, надо об этом думать, а вы сразу уже про гибриды начали думать.
Вот. Ну, и, слушай, естественно, мы следим за всеми современными трендами и технологиями, и, конечно, мысли о том, что может появиться гибридный автомобиль, у нас есть, но пока, ну очень рано говорить о каких-то уже в финальных разработках. Да? Mm-hmm. Наш инжиниринг — это такой большой центр больших секретов, поэтому не могу тебе рассказать все, что знаю, а уж тем более не расскажу все, что не знаю, потому что секреты эти даже часто от своих очень сильно охраняются. Поэтому вот в стратегии развития АвтоВАЗа на дальнюю перспективу, да, конечно, фигурирует, возможно, и гибридный автомобиль, но пока слишком рано говорить, это не перспектива ближайших лет.
Угу, понял. Я предложил людям задавать вопросы, заранее анонсировав звонок тебе, говорю, сейчас позвоню на авто. Ну, понимаешь, в чем дело? Тут либо этот, когда будут ставить новый двигатель на Ниву Тревел, вот Александр из Сызрани. Этого года.
Да.
Все, на Ниву Тревел, видишь. Очень не хватает крутилки громкости на штатном ГУ в Ларгусе.
Крутилки громкости на штатном ГУ. Там, по-моему, кнопки, да? Ну, вот такая модель.
Когда механика шестиступенчатая, а не пятиступенчатая...
Так уже есть и продается на Вести. Пожалуйста, приходите в наши салоны, выбирайте автомобиль с шестиступенчатой механикой на Вести. Искра, когда пойдет в серию, там тоже предусмотрен силовой агрегат с шестиступенчатой механикой.
Класс. А если не механика на Искре, то...
то вариатор.
Вариатор. Да. Так, требования от АвтоВАЗа. Верните кольца Ауди! Кольца Ауди верните.
Ну, что... Мы поработаем в этом направлении, хорошо, услышим.
Ты знаешь, в Шанхае показали Ауди без колец, первая модель, они там...
Ром, ну ты же тоже всю жизнь в автобизнесе, и помнишь, наверное, где-то год назад, да, был этот проект анонсирован, что Ауди теперь пишется буквами четырьмя, а не четырьмя кольцами.
Да, да.
И вот оно что-то появилось. Ну, люди последовательно выполняют...
На Ниве классики мерзнет левая нога. Надевайте что-то теплое, правильно, на левую ногу, и все.
Не знаю, тут сложно прокомментировать, прости.
Да. Минивэн когда-нибудь будет, спрашивает Лемур.
Так минивэн мы показали во время визита Владимира Владимировича Путина на наш завод в начале этого года. Мы показали уже замороженный в плане утвержденный дизайн большого нового минивэна семиместного. Показали макет салона этого автомобиля нашему президенту. И планируем, что эта машина появится в 2027 году.
Класс. А это публиковались эти по встрече, по демонстрации, публиковались материалы какие-то?
Было видео одного из информационных агентств, где наши новинки попали в кадр. Мы от себя прямую этих фотографий не публиковали, но как бы согласились с тем, что да, конечно же, если президент смотрит эти автомобили, то мы должны их и всем показать.
Ага, все, понял, тогда я, ну, не буду. Не хватает шестой передачи на «Ларгусе». Вот, а,
пока будет ли? Нет, пока что будет так, как есть. «Ларгус» пятиступка.
Угу. Слушай, и уже не буду тебя долго мучить, понимаю, что... А у вас же тоже выходные начинаются? Сегодня пятница у вас?
Да, сегодня короткий день, предпраздничный день, и после этого АвтоВАЗ уходит в, подчеркну, плановый, не внезапный, а плановый, единый корпоративный отпуск, и мы вернемся к работе 12 числа, то есть между майскими АвтоВАЗ будет в отпуске, но если вдруг захочешь позвонить, конечно, звони. Вот, за это время мы запланировали что-то порядка 9000 различных работ провести на конвейерах, обслуживание оборудования, установка нового оборудования, подготовка, скажем так, дополнительная подготовка линии гранта, где будет собираться в том числе и «Искра», для того, чтобы «Искры» мы могли собирать больше. То есть увеличение мощностей «Искры» на линии гранта.
То есть вы чувствуете потенциал спроса такой, что это требует увеличения мощности по выпуску?
Ром, смотри, мы создаем мощности под потенциал спроса, да, действительно, но рынок этого года пока что не особо оптимистичен, ну, вот да. Как есть.
Ну, такое. И, ты знаешь, у меня вопрос, я не знаю, ну, в смысле, ты, если нет...
Ром,
нет,
любые вопросы задавай.
Это вот того, обожаю общаться с тобой, наше с тобой общение, потому что я точно знаю, что можно спрашивать что угодно, и ты прямо скажешь, если нет ответа, ты как скажешь. А, тут зашел разговор, у нас вот слушатель хвалил свой Сандеро. Вот, там, 18-й год, говорит, 200, почти 300 тысяч, без проблем, все. Я ему говорю, классная тачка, но только... Он не смог ответить мне, почему он выбрал тогда Сандеро, а не X-Ray. И я говорю, что вот X-Ray был, ну, как бы Сандеро, но только лучше. Потому что дизайнеры и инженеры на АвтоВАЗе поулучшали там очень много позиций. Мы просто два рядом ставили.
У Б0 были родовые, скажем так, болячки, которые... Часть из них, особенно в области комфорта, в X-Ray Cross нам удалось убрать. Например, это передача подробной информации с колес на руль.
Да, плюс такие мелочи, как дверные ручки, такие не мелочи, как организация багажника, шикарная у X-Ray с этой полкой, которая делила на несколько секций багажник. В общем, он был лучше. И тут мне человек пишет, ну а что ж тогда он ушел и что ж тогда не продавался? И я думаю, а ты вот сам, если бы тебя спросить, почему, в чем история этого?
Ром, там все очень прозаично и просто.
С X-Ray'ем неуспеха.
Смотри, после ухода французов, после их бегства из России, мы проанализировали, какие автомобили, во-первых, можно максимально оперативно сделать максимально локализованными, для того, чтобы продолжить их производство, какие автомобили, у каких автомобилей есть перспективы, и какие автомобили, в конце концов, мы же все-таки не благотворительная организация, а коммерческая организация, какие автомобили максимально маржинальные приносят нам деньги. Ну, вот в этой истории X-Ray оказался наименее локализованным автомобилем и наименее маржинальным автомобилем. Кроме того, объемы его продаж годовые показывали, что смысла какого-то в возобновлении его производства и траты миллиардов рублей на локализацию X-Ray не имели никакого смысла.
В общем, поэтому... он жертва оптимизации.
Он жертва логики и здравого смысла, я бы сказал так.
Все понял. Но зато Вадим пишет, что у него X-Ray крутой и до сих пор ездит и кайфует на нем. И мне он понравился. И мне тоже классная была тачка. Может, еще в будущем что-то такое появится. X-Искра конкурент Вести, тот же класс, зачем она?
А почему нет, Вести? Нет, это ниже класс. Конкурент Вести, она в маркетинговом смысле разведена из Весты, из Гранды.
Между.
Гранды, она значит... Да, она лучше Гранты по всем показателям, но уступает Вести в том числе и по некоторым уровням оснащения. То есть машина четко позиционируется между Гранты и Вестой. И да, конечно, возможно, кто-то, но небольшой процент откажется от покупки максимальной Гранты и пересядет на Искру, или кто-то откажется от покупки минимальной Весты и пересядет на более оснащенную Искру. Но это нормальная история внутри одной компании, внутри одного бренда. Все эти прогнозы просчитаны и не приведут к каннибализации модельного ряда.
Это очень понятно. И поэтому я уже сам за тебя отвечу на вопрос тут, а сколько Искра будет стоить. Вот ровно так она и будет стоить между Гранты и Вестой, правильно?
Да, на старте производства Максим Юрьевич Соколов, президент АвтоВАЗа, четко обозначил начальный ценник 1,2 миллиона рублей.
А, уже даже появился начальный, 1-2 миллиона. Все, понял. Хорошо, вам отличных выходных, хорошего мяса, шашлыка и вот этого всего, тебе отдыха, погоды и вообще всего. Спасибо, Сереж, большое.
Ром, спасибо большое. Позову и по возможности на Питерский международный экономический форум, где у нас традиционно уже для АвтоВАЗ состоится премьера нового автомобиля.
Класс.
Это кроссовер B+ Cross на платформе Весты. Но все детали... В июне на
ПМС. Супер. Спасибо большое. Рад был слышать. Спасибо. Обнимаю. Давай, пока. Привет. Звони,
пока.
Привет. Привет нашим. Привет заводчанам. Сергей Ильинский. Крутой. Сергей Ильинский. Сергей Крутой Ильинский. Вот так нужно говорить меня. Классный. Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа на прямой связи со студией, как водится, был только что.
Моторы.
Так, я сейчас уже тогда к 27-му году минивэн устареет, пишет Саныч. Не знаю, не думаю, нет. Ну, в смысле, ну, во-первых, если мы возвращаемся к тому, что вот было сказано, во-первых, это проект, который, ну, вы понимаете, что в момент производства ты всегда можешь его актуализировать. Во-вторых, я сейчас, когда мы сталкивали с вами минивэны, семейные вены, небольшие, те, что мультивэн В-класс, а вот те, что поменьше, минивэны, среди которых были автомобили 16-го года, 16-го, в частности, Шаран, Туран, Volkswagen, Galaxy, Ford, что-то еще там старое было, а, Citroën, этот C4 Picasso, Grand Picasso, который, они 16-го, 17-го, максимум 18-го года автомобили. 16-й год, на секундочку, это 9 лет сейчас машине. 9. Между прочим, производились они еще и раньше. У некоторых только вышел этот рестайлинг в 16-м, а до этого они тоже были. Ну, фейслифтинг. И при этом на сегодняшний день, если в нормальном состоянии автомобиль. Ну, в смысле, если смотреть на его параметры, эргономику, вместительность, организацию пространства в салоне, даже технические данные, на сегодняшний день это... Крайне актуальный автомобиль. А что в нем устареет к 27-му году? В минивэне, который проектируется сейчас еще, он будет новым, он будет актуализирован. Что конкретно может устареть? Коробка передач? Двигатель? Что, ну, что устареет? Я не знаю. Это, ну, не думаю. Сейчас, я, напротив, я вижу такую тенденцию среди нашего брата-автомобилиста. Тенденцию по... архаизации своих пристрастий и вкусов. Вот начинает... Это возраст, возраст так делает с нами. Начинает нравиться что-то былое. Былое. Вот нам не хватает атмосферных двигателей, нам не хватает механических коробок, вот эти экраны все ваши, вот эти свистелки-перделки всякие, вот эти уши. Я не понимаю, правда, что это значит. Один есть в телеге такой человек, он постоянно всем недоволен. Вот просто недоволен всем. Вот что бы ты ни написал, ты напишешь, это белый свет. Он такой, это белый свет слепит. Это черный свет. Он такой, черный, ничего не видно. Все время недоволен всем. И вот это вот про китайцев. Свистелки там вот эти вот. Что это значит свистелки? Я так и не понял, что значит свистелки. В смысле, система кругового обзора — это свистелка, или адаптивный круиз, или система автоматического торможения, или контроль мертвых зон, или удержание в полосе. Что такое свистелка, я не понял. Но вы сами за собой замечаете эту штуку, что вот нет-нет, да и подпустите такого. И планшеты везде повставляли, экраны вот эти, планшеты, вот это вот, панорамные крыши везде, вот это все, вот это вот, никаких кнопочек нет. Так вас тянет на архаику, вас тянет на былое, на то, как было. Тогда что должно устареть к 27-му году, который наступит через год, уже почти что? Я не понимаю. А в некоторых китайцах есть караоке. Ох, в некоторых китайцах столько всего есть, это правда. Можем провести голосование. У нас Чинган, у родителей Джиль, у знакомых Черри, Иксид и корейцы еще. Интересует бренд Хавейл. Можешь сделать голосование по всем маркам этого бренда. По всем маркам этого бренда. Андрей. Не очень понимаю формулировку. Проголосовать... между брендами попробовать выбрать, это можно, с одной стороны. С другой стороны, можно просто открыть автостат и посмотреть на самые продаваемые бренды. Ну, по брендам и по моделям потом. У автостата это есть. И тогда окажется, что вы, ну, как бы сам автостат вам подскажет. Автостат — это такое агентство, которое занимается статистикой по автомобильному миру. Я всегда им доверяю и всегда смотрю, если нужно. Но вот всем маркам бренда... Если вы имеете в виду проголосовать между брендами, там, Чинган, Джили, Черри, Иксид или Хавейл, вот что выбрать? Это одна история. Если просто среди моделей Хавейла выбрать что-то, это другая. Если все модели всех представленных брендов и выбрать из них что-то, это сложно реализуемая третья вообще история. Так что конкретно? Что конкретно ты имела в виду? Дизайн Весты, Искры и Ауры устарел 10 лет назад. Нужны Юрий Лебедев. Юрий Лебедев. Ну, в смысле, я уважаю вашу позицию. Окей, это ваша позиция. Это я, ну, в смысле, принимаю ее. Но позвольте мне также еще с этим и не согласиться. Что ну, опять же, устарел, что имеется в виду? Что он не обновлялся? Или что? Я не очень понимаю. С другой стороны, автомобилем придан семейный внешний вид всем, начиная от Гранты и заканчивая Ларгусом. И в-третьих, не думаю, что АвтоВАЗ делает автомобили, тем более в тех сегментах, где максимальное количество продаж, а сейчас это Гранта, делает автомобили для того, чтобы вы создавали некое впечатление о себе внешностью. Я так не думаю. Ну, как бы, это автомобили, которые, вот, они делаются, как, я не знаю, как батон хлеба. Вот, говорите, что-то давно рестайлинга не было у батона хлеба. Ну, что-то как-то скучновато. Вот это одни прорези там на нем сверху. Что-то как-то надо делать рестайлинг, надо новые формы создавать, новые идеи, еще что-то. А я спрашиваю вас, так вам покушать? Или вам новые идеи и рестайлинг? Если вам автомобиль, про который вы все равно говорите, хотелось бы подешевле, то есть вы предлагаете дизайнерам создавать новые форм-факторы, там, перерисовывать, на производстве новые линии организовывать, локализация, опять же, всего этого заниматься, чтобы потом это все включило. Вы не обратили внимания, что все рестайлинговые автомобили стоят подороже, чем до рестайлинга? Нет, не обращаю. Вот. И чтобы потом цена увеличивалась, уже объективно увеличивалась, потому что внесли какие-то изменения, а потом спросить у человека в Вологодской губернии, который за гранты пришел, а надо был тебе новый бампер, решетка радиатора, измененные и все остальное, чтобы сейчас цена увеличилась на 80 тысяч на автомобиль. Он вам расскажет, что ему нужно от автомобиля и зачем он его покупает. Поэтому, понимаете, сидя в Москве, катая то, что вы там себе катаете, какой-нибудь Джили, Атлас или еще что-то, размышлять на тему того, что давненько что-то внешность не менялась у Гранты, тем более, что она менялась. Я только что сказал, что Гранте приданы фамильные черты, и, если обратить внимание, и фары, и решетка радиатора, и бампер изменены под Весту. Не то людям нужно в этом сегменте. Не то. Они покупаются, эти автомобили, совсем для другого. Эти автомобили покупаются в том числе для того, чтобы быть утилитарными перевозчиками, просто колесами, и стоить как можно меньше, быть как можно доступнее. А вы предлагаете делать что-то, что концептуально никак не повлияет на характеристики автомобиля, но сильно повысит его стоимость. Давайте займемся рестайлингом батона хлеба. Рестайлингом. Давненько что-то мы не меняли дизайн его. Правда? Правда. Ладно, запасайтесь панкреатинами, там, фесталами, я не знаю, чем вы, желудочным соком. Потому что вы же на мясо поедете все равно. Вы же неостановимые. Вас же погода не пугает этих майских праздников. И встретимся на демонстрации, товарищи. И теперь уже в следующий понедельник. А пока у нас тоже майские, первомайские каникулы. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы! Моторы!